Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – картинки с выставки «Музы и амазонки». Выставка «Амазонки русского авангарда» в Нью-Йоркском музее Гуггенхайма. Наталья Гончарова, Варвара Степанова, Надежда Удальцова, Александра Экстер, Любовь Попова. Вся поэтика авангарда, напоминает ведущий, конструировалась вокруг машин. Свой идеал они находили в сфере не биологической, а механической жизни. Человек тут красив тогда, когда он подражает машине. Для авангарда машина – это метафора человека, конечный результат грандиозного социально-инженерного проекта переустройства мира. Машина – бог всего авангарда, идеал всех авангардистов. В этом смысле все авангардные произведения искусства напоминают производственный роман, который должен был стать новой божественной комедией. Подготовил и ведет передачу Александр Гейнс. Первый раз в эфире 21 октября 2000 года.
В эфире очередная передача из радиоцикла «Картинки с выставки». Сегодняшний выпуск посвящен выставке «Амазонки русского авангарда», которая с большим успехом проходит в Нью-Йоркском музее Гуггенхайма. Как всегда в этих беседах, первая часть передачи будет посвящена изобразительному искусству, вторая – музыкальным произведениям, связанным с темой программы. Передачу ведет Александр Гейнс.
Директор музея Гуггенхайм Томас Кренц – один из самых предприимчивых деятелей культуры в музейном мире. Стремясь расширить сферу деятельности своего прославленного музея, он все время ищет новые идеи. Причем в последнее время Кренц их ищет в России. Объединив силы с Эрмитажем, Гуггенхайм собирается познакомить Запад с русскими коллекциями. Этот грандиозный, рассчитанный на много лет проект удачно предваряет выставка «Амазонки авангарда». Выставка – плод трудов куратора музея Мэтью Дрита и приглашенных специалистов Зельфиры Треуголовой и Джона Болта. Открытие выставки прошло с большой помпой, чему немало способствовало присутствие среди гостей президента России Владимира Путина. Экспозицию «Амазонок» составили работы шести российских художниц времен революции. Известные мастера авангарда, они прекрасно дополняют друг друга, давая зрителю вполне полный и адекватный отчет о русском авангардном искусстве самого динамичного и плодотворного периода. Зал Гуггенхайма сейчас представлен весь спектр художественной жизни футуристической России. Лучшая из выставленных художниц, Наталья Гончарова, писала неопримитивистские картины. Варвара Степанова следовала кубофутуризму, Надежда Удальцова была супрематисткой, Александра Экстер считала себя колористкой. Впоследствии она работала в студии Леже. Любовь Попова проделала сложную эволюцию от кубизма к конструктивизму, прославившись по пути дерзкой сценографии и новаторским дизайном. Как бы разнообразны ни были школы и направления, которым принадлежали выставленные художницы, как бы ни была самобытная, оригинальная, индивидуальная авторская техника, экспозиция, чему немало способствует и особая архитектура нашего музея, позволяет охватить себя одним глазом. Вся поэтика авангарда конструировалась вокруг машины. Пафос авангардиста воплощали идеи функциональности, простоты, единства и цельности. Поэтому свой идеал они находили в сфере не биологической, а механической жизни. Человек тут красив тогда, когда он подражает машине. Для авангарда машина – это метафора человека. Это конечный результат грандиозного социально-инженерного проекта переустройства мира. Машина – бог всего авангарда, идол всех авангардистов. Об этом горячее других писал мэтр авангарда Казимир Малевич.
Новая железная машинная жизнь, рев автомобилей, блеск электрических огней, ворчание пропеллеров разбудили душу, которая задыхалась в катакомбах старого разума и вышла на сплетение дорог неба и земли.
В сущности, тут поэтически и профетически описывается классический для западной культуры конфликт природы и культуры. Конфликт, который питал энергией творчества всех представленных на выставке художников. Художник в этой паре «Природа и культура» принимал на себя роль культурного героя, победителя хаоса, укротителя хтонической стихии, организатора аморфной материи. Центральным сюжетом этого искусства стал процесс превращения сырого материала в завершенное изделие, в готовую вещь. В этом смысле все авангардные произведения искусства напоминают производственный роман, который должен был стать новой божественной комедией. О том, какую роль играли в этой космической революции женщины-художницы, и рассказывает выставка «Амазонки авангарда». Вслушаемся еще раз в ее название, ибо в нем раскрывается подспудная, нигде не афишированная, но всем ясная тема выставки. Это ведь не просто рассказ о русском авангарде, который так постоянно присутствует в нью-йоркских музеях и галереях. Это выставка женского искусства, что бы ни значило это туманное понятие. Амазонок авангарда Гугенхайме – веский аргумент защиты так называемой гендерной теории искусств, которая сейчас захватила Американскую академию, став самой модной темой для диссертации. Центральный вопрос, на который берется отвечать это направление гуманитарных студий, формулируется просто, но радикально. Что такое женское искусство и чем оно отличается от мужского и общечеловеческого? Должен признаться, что у меня, как, наверное, и у многих других мужчин, вся эта гендерная идеология вызывает неприязнь, отталкивание и непонимание. Мне всегда казалось, что женской может быть, скажем, баня, а искусство бывает либо плохим, либо хорошим. Особенно эта феминистская демагогия раздражала меня в литературе, где женской прозой критики обычно считают книги, написанные на женские темы. В России в последние годы в связи с распространением чернухи эту ветвь отечественной словесности можно было бы еще назвать абортной, ибо без описания этой операции так называемая женская литература обходится чрезвычайно редко. Однако постепенно я стал осмотрительнее относиться к гендерным сюжетам в искусстве. Правда, осторожности меня научила не литература и не живопись, а кино. Среди принципиально женских фильмов, которые мне довелось посмотреть, был удостоен многих премий новозеландский фильм «Пианино» и крайне своеобразная российская лента «Шамара». Эти сделанные женщинами и рассказывающие о женщинах фильмы заставили меня изменить отношение к половой культурной классификации. Дело в том, что женское в этих картинах не тема, а поэтика. Говоря буквально, мировоззрение. Все здесь иное. Диковинная, лишенная обычной причинно-следственной связи сюжетная логика, аритмичная, разорванная на фрагменты время, искаженная, сплюснутая по краям пространство. Мир тут выглядит так необычно, как если бы мы его увидели глазами птицы или женщины. Это искусство процесса, а не результата. Оно лишено жесткого каркаса, оно не архитектурное, его можно сравнить с медузой. Для меня, мужчина, это что-то вроде научно-фантастического кино, где показывают жизнь в столь странном ракурсе, что кажется, будто действие происходит на Марсе. Кстати, эта аналогия появилась тут не случайно. В Америке пользуется огромным успехом книга, рассказывающая о психологии половых различий. Называется она «Женщины с Венеры, мужчины с Марса». Самый очевидный и самый массовый пример типично женского искусства – это сериал «Одиозная мыльная опера». В последние годы в США вышло более 90 серьезных монографий, посвященных поэтике мыльной оперы. В этих вполне академических исследованиях выделяется своей глубиной и радикализмом дерзкая концепция феминисток. Мыльная опера, говорят они, первый в истории вид женского массового искусства. В качестве такового оно разительно отличается от искусства мужского, примером которого может служить кино, обычная голливудская продукция. В самом деле, мужское искусство линейно, то есть рассказ здесь выстроен с начала до конца. Кульминация всегда перенесена в финал. Это окончательная точка, торжество однозначности. Красота кадра в кино чисто зрительная. Она предназначена для глаза, которому камера жестко диктует позицию, точку зрения. Женское искусство, явленное в мыльной опере, подчиняется другим законам. В центре внимания тут не действие, а сложная вязь интимных отношений. Доминирует здесь уже не зрение, а слух, поэтому ведущее драматическое средство – диалог. Если правда мужского искусства окончательно и обжалованию не подлежит, то мыльная опера исповедует нечто вроде бахтинской полифонии. У каждого из героев своя точка зрения, своя правда. Но главное, ни одна из этих правд не может быть последней, окончательной. Тут некому подвести черту и сделать выводы. Каждая новая серия, как и каждый новый день, приносит новые сюжетные повороты. Все это делает мыльную оперу в эстетическом отношении бессмертной. Какова во всем этом ирония судьбы? Поход, начатый амазонками авангарда, завершили домашние хозяйки, мирно сидящие у телевизора.
Очередная передача из радиоцикла «Картинки с выставки». Сегодняшний выпуск посвящен выставке «Амазонки русского авангарда», которая с большим успехом проходит в Нью-Йоркском музее Гуггенхайма. Передачу ведет Александр Генис.
Обычно вторую часть наших картинок, вторую часть нашей передачи мы предоставим музыковеду Соломону Волкову. До сих пор мы говорили об амазонках в живописи, в кино, в литературе. Теперь речь пойдет об амазонках музыкального искусства. Соломон, какова роль женщин-композиторов в истории классической музыки?
Вы знаете, Александр, я, как и вы, был склонен скептически относиться к разговорам вообще какой-то особой женской или особой мужской роли деятелей культуры, но за 25 лет пребывания в Америке и подвергаясь без непрерывному штурму всех культурных сообщений, связанных с ролью женщин в искусстве, я тоже склонен уже теперь принимать в этом плане женскую точку зрения и серьезно как бы рассматривать эту проблему. Тем не менее, я должен сказать, что все-таки говорить о какой-то экстраординарной роли женщин в сочинительстве музыки не приходится. До сих пор женщины в музыке — это всегда скорее исключение, чем правило. Ничего с этим не поделаешь. Вероятно, можно найти этому множество всяких объяснений. И вот многочисленные исследовательницы гендерной ситуации в музыке их и находят главным образом в экономической ситуации. Главным образом потому, что женщину-мужчина принуждал заниматься всякими специфически женскими как бы делами, то есть, грубо говоря, стоять на кухне, ухаживать за детьми и ходить в церковь, а вот такие как бы серьезные дела вроде сочинения музыки оставались тогда для мужчин. Может быть, действительно, так оно и было. И в истории музыки мы видим несколько примеров, когда явным образом дарования женщин были как бы задавлены неблагоприятной атмосферой. Тем не менее, факт остается фактом. И на сегодня можно назвать только несколько выдающихся композиторских женских имен.
Тем не менее, Соломон, можно ли задать такой вопрос? Есть ли женская поэтика в музыке?
Я думаю, что для непосвященного уха, что называется, такую поэтику будет обнаружить чрезвычайно нелегко. Конечно, если заниматься любым вопросом исследования любого произведения вглубь, то там можно обнаружить какие-то специфические черты, которые будут, может быть, составлять вот эту таинственную, неуловимую женскую суть. Но если слушать, что называется, невооруженным ухом, то, я думаю, трудно отличить что-либо женское, вот скажем, в том опусе, который сейчас прозвучит, в то время как это женское сочинение, это Фанни Мендельсон, сестра знаменитого композитора Феликса Мендельсона, и сочинение, поскольку передача у нас октябрьская, это и называется «Октябрь» из ее цикла «Времена года». Можно, конечно, говорить о том, что экономические или какие-то политические обстоятельства препятствовали самовыражению Фанни Мендельсон, поскольку именно вот этот опус ее «Времена года» ждал своего опубликования больше 150 лет. же говорить о, собственно, авангардистской музыке, об амазонках авангарда, так как названа выставка, то к этим амазонкам, не хотелось бы, конечно, обидеть только живущих наших современниц, замечательных композиторов, но к этим амазонкам можно отнести двух выдающихся современных российских женщин-композиторов. Я имею в виду, прежде всего, Галину Ивановну Уствольскую и Софью Асгатовну Губайдуллину. Музыка Уствольской уже прозвучала в сегодняшней передаче, она аккомпанировала ваше эссе о выставке. Это ее октет для двух гобоев, четырех скрипок, литавр и фортепиано. Замечательное сочинение, очень сильное. Что интересно в нем, это сочинение, написанное в 49-50 году. Это кажется неправдоподобным. Оно находится как бы на стыке двух эпох. Оно могло бы быть написано именно в ту эпоху, которой посвящена выставка в Гугенхайме. То есть где-то в 10-20-е годы 20 века. И как раз вот в тот период схожую музыку писал Игорь Стравинский, мэтр авангарда. И его свадебка, от которой, безусловно, тянутся нити вот к этому октету, она и была где-то сочинялась между 1914 и 1923 годом, как известно. Что удивительно, это то, что Уствольская написала эту музыку в самые темные для русской культуры годы, когда вообще, какие бы то ни было признаки авангарда, уничтожались полностью. И, скажем, в изобразительном искусстве в это время вообще, можно сказать, позабыли о русском авангарде. Его как бы не существовало. Кругом был один сплошной Локтионов, что называется. И в этой ситуации молодой композитор сидел и сочинял музыку, которую можно было бы принять за музыку Стравинского. А через 20 лет впервые эта музыка прозвучала и произвела ошеломляющее впечатление. В тот момент стиль Уствольской казался таким непривычным, что рассказывают, что Шостакович, который, кстати, был в Уствольскую чрезвычайно влюблен, предлагал ей руку и сердце, хотела они жениться, она его отвергла, как настоящая амазонка. Шостакович, он восторгался Уствольской, и на него она производила эта музыка. Такое впечатление, что один раз ему стало дурно во время исполнения. Он должен был уйти из зала. Он не мог дальше продолжать слушать. И действительно, когда ты сидишь в зале и слушаешь музыку Уствольской, это я по своему опыту помню, по опыту, скажем, Ленинграда 70-х годов, она как бы бьет тебе в лицо. Это музыка, то, что американцы называют in your face, прямо в твое лицо. Ты никуда от нее не можешь убежать, никуда не можешь спрятаться. И она в этом смысле чрезвычайно параллельна тому, что делал русский авангард. Софья Асгатовна Губайдуллина пишет несколько ином роде. Она более молодая современница Уствольской. Уствольской, кстати, 80 лет, и она живет сейчас в Петербурге. Губайдуллина живет в Германии, насколько мне известно, и ее музыка более экспрессивна и более лирична. Она очень много пишет для необычных составов, для необычных инструментов, и мне очень нравится ее концерт для фагота и камерного оркестра, причем это камерный оркестр тоже необычно. Это струнные, низкие струнные, причем контрабасы и виолончели. И начинается этот концерт таким экспрессивным соло фагота, в котором фагот уподавляется человеческому голосу. Это человеческий монолог, и здесь тоже связь со Стравинским. Интересно, куда ни пойдешь в русской музыке 20 века, и не только в русской музыке, всю найдешь Стравинского истоков. Но это другой Стравинский. Это фаготовое соло из «Весны священной», которое открывается «Весна священная», тоже очень интересно и по-своему продолжено. Так протягивается единая линия русского музыкального авангарда 20 века от Уствольской и до Губайдуллиной.
слушали очередную передачу из радиоцикла «Картинки с выставки». Сегодняшний выпуск был посвящен выставке «Амазонки русского авангарда», которая с большим успехом сейчас проходит в Нью-Йоркском музее Гуггенхайма. Передачу вел Александр Генис.
Россию мы оставим нашим детям.
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами...
Все зависит от... воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров». Театральный выпуск. Юбилейный фестиваль «Балтийский дом». По случаю юбилея жюри и гости фестиваля перед началом петербургских показов отправились по странам Балтии. В программе вы услышите рассказ о Литве. Оскарас Коршуновас и его оригинальное решение Шекспира с помощью простых досок, которые служат и декорациями, и даже музыкальными инструментами. Другой сюжет посвящен авторитету большого артиста, который и после развала Советского Союза помогает в каждодневной жизни. Например, Донатасу Банионису удается достать дизель у директора российского совхоза. И фестиваль «Балтийский дом» продолжает свое путешествие. Разговор с Банионисом о штампах сегодняшнего театра, об отсутствии личностей и среди режиссеров, и среди актеров. «Актер должен быть таким, чтобы от него нельзя было оторвать глаз». Театральный выпуск подготовила и ведет Марина Тимашева. Первый раз в эфире 21 октября 2000 года.
В эфире театральный выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В Петербурге завершился 10-й юбилейный международный фестиваль «Балтийский дом». Обыкновенно он проходит в самом Петербурге на сцене театра «Балтийский дом», но в этом году Сергей Шуб и его соратники придумали предварить основную программу фестиваля поездкой по странам Балтии в Литву, Латвию и Эстонию. И сегодняшнюю передачу я посвящу тому, что члены международного жюри и гости фестиваля увидели в Литве. Для для начала несколько нетеатральных, но смешных впечатлений. Все они связаны с именем Донатаса Баниониса, благодаря которому делегация более чем успешно пересекала границы и постоянно шутила. В фильмах вы, Донатас, переходили границы иначе. Банионис ответствовал: «Ну, раньше было на кого менять». И вот, возвращаясь в Петербург, мы сталкиваемся с неожиданной проблемой. На бензозаправках нет дизеля. Руководитель театра «Балтийский дом» Владимир Тыки вспоминает, что неподалеку есть совхоз. Там техника и, стало быть, дизель. Подъезжаем. Владимир Тыки говорит: «Я иду к директору, а вы подтаскиваете Баниониса». Мы подтаскиваем. Эффект превосходит все ожидания. Пока автобус заправляется, исчезает и Банионис, и все начальство совхоза. А неподалеку столовая. 10 минут назад она была закрыта, и на двери красовалось объявление. Столовая работает по производственной необходимости. Каковая назрела за 10 минут отсутствия нашего автобуса. Двери настежь, столы накрыты, директор совхоза рассказывает Донатасу Банионису о положении дел с надоями и картофелем. Доехали, одним словом, не на автобусе, а на Донатасе. Рассказываю я об этом, чтобы показать, как значим по сей день авторитет большого артиста в России. А разговариваем мы с ним про болезни современного театра. Первая из которых – неумение определить сверхзадачу спектакля. Даже лучшие из лучших режиссеры выстраивают каждую отдельную сцену, как будто бы не задумываясь об общем смысле высказывания, то есть спектакля. А потому прием работает первые полчаса, а потом надоедает, действие останавливается и дальше не развивается.
То, что вы говорите, вижу точно, как происходит, но тоже я не хотел бы сейчас говорить, в чем дело. Симптом я вижу точно, и начинаются штампы, какие-то штампы, актерские, и режиссерские, или там какие-то все штампы, которых я видел и видел. Там будет крик в этом месте, там будет в этом месте как рвать рубашку на себе. Вот это все почему-то это вдруг происходит. Уже не, я думаю, что нет личности руководителя, который как, ну, весь театр обхватил бы. А те режиссеры, которые едут из театра в театр, он уже не знает, ему это быстро сделать 2 месяца или меньше. Взять деньги, ехать в другой театр, третий, четвертый, пятый. Он гастролирует из театра в театр. И у нас, как Фигаро, и у нас в Литве так происходит уже. Смотрю, эти одни фамилии там театра, в другом театре, в третьем, и одно и то же. Одно. Он не имеет даже времени, когда это передумать и подготовить. Он идет со своими штампами, со своими взглядами из одного театра в другого, даже не передумывая, что в другом театре, может, по-другому надо подойти. А он, если был личности в театре, так у него даже, если приходил редко другой режиссер, он все-таки не делал такие перевороты, чтобы все разрушал, кто был до сих пор. А тут приходит, и все начинает разрушать, и по-своему тут приходит опять разрушать другой, опять третий. И все время вижу, как больше разрушения, чем создания.
Вторая проблема, которая волнует Донатаса Баниониса, это отказ в современном театре от актера личности.
И актер не нужен. Там можно взять доски и как будто бы с этими досками прикрыться, и ты не знаешь, кто там играет и почему он так играет.
Не называя конкретных имен, Донатас Банионис, тем не менее, говорит о спектакле, показанном в рамках фестиваля «Балтийский дом». Это спектакль Оскароса Коршуновоса «Сон в летнюю ночь». Оскарас Коршуновас – одно из самых громких режиссерских имен Литвы. Ему всего 31 год, однако уже лет 7 тому назад он стал знаменит спектаклями по произведениям Даниила Хармса, с которыми объехал все сколько-нибудь значимые европейские фестивали. С 90-го года Оскарас Коршуновас работает режиссером Национального драматического театра в Вильнюсе. «Сон в летнюю ночь» выпущен здесь с его собственными учениками, выпускниками одного театрального курса. Курс необычен тем, что в его дипломах значатся сразу 2 специальности – актер драматического театра и актер театра музыкального. А уж как необычен спектакль. Сам Оскарас Коршуновас говорил, что пьеса Шекспира «Сон в летнюю ночь» есть критерий театральности, а режиссер исходил из того, что театральная сцена существует в первую очередь в воображении зрителя, а артисты этим воображением зрительским манипулируют. Надо сделать несколько очень точных движений, чтобы доски превратились в мосты, деревья, леса, зверей и даже людей. Не удивляйтесь. Дело в том, что актеры в спектакле Оскара Закоршуновица почти не расстаются с досками величиной в человеческий рост. Это нечто вроде актера-декорации. Бесконечная фантазия режиссера, артистов и звукорежиссеров на самом деле позволяет доскам трансформироваться во что угодно, даже в музыку. Такие фокусы трудно проделать с другой пьесой, потому что «Сон в летнюю ночь» – именно волшебная комедия. У самого Шекспира одно бесконечно превращается в другое. Например, ремесленники в артистов, потом один из них в осла, влюбленный в одну женщину, мужчина влюбляется в другую и ведет себя как совершенно иной человек. Оскар Скоршунова сможет превратить актеров в гимнастов, вокалистов или исполнителей традиционного японского театра. Такое объяснение в любви вы сейчас слышите. А волшебное превращение шекспировской пьесы предоставляет возможность такой игры с предметом, какую редко встретишь в драматическом театре. Такое сращивание предмета с живой плотью, лица с маской, происходит, как правило, только в очень хорошем кукольном театре, приемы которого и использует Оскар Скоршуновас. Так же, как приемы пантомимы, современного танца, спортивной аэробики, акробатики и мюзикла. Иное дело, что превосходная фантазия режиссера исчерпывает себя где-то за полчаса до окончания спектакля. И тут я не склонна спорить с Донатасом Банионисом. Мы с ним продолжаем разговор о тенденциях современного театра.
Ну, фестиваль это, конечно, как симптом, который уже мы видим болезнь, как она выглядит и в других театрах. Но есть какая-то тенденция именно отказываться от театра, который мы называем психологическим. Ну, хотя это условное название. То, говорим, реалистический театр, психологический театр. Или театр, который резче всего, или как ярче всего видим, как мы говорим в старом театре, актеров. Вот я вспоминаю как примеры. Наш театр «Мильтинис», скажем, ну, а раньше, скажем, «Птовстоногов», которого уже нет в живых, и там еще можно назвать и западных, и наших, восточных, и даже дальше театров. И там была одна тенденция называть люди актерским театром. Это не актерский театр, я все равно назвал бы режиссерским, потому без режиссера так актеры не играли бы. Только как смотрели на театр тогда и сейчас. Сейчас тоже я и осталась, я сам играю так, как меня когда-то учили, когда я стал актером, который уже играл все больше и больше, крупнее и крупнее те роли. А сейчас я не вижу актера. Ну, нет актеров, это дым какой-то. Огонь, то какие-то всякие метафоры, которые как-то актер заслоняет. Или там возьмут никогда не игравшего актера, и никакой профессии он не имел. И его ставят на самую главную роль, там Гамлета играть, эту вершину всей драматургии, где нужны действительно личности актерские. Я вижу на сцене, или я вижу, или не вижу актера, личности. И вот личность для меня была очень важно всегда. А теперь я даже не могу сказать, что он пришел, сыграл Гамлета, которого никто не принял как Гамлета. Ну, стали хвалить постановку. Ох, какие интересные приемы были применены. Вот эта тенденция все больше и больше, как я вижу, завоевает пространство сцены. Так вот, сейчас, я думаю, что это временно. Как нам говорил наш учитель, вот мой лично, Мильтинис, вы знаете, могу только напомнить, что он когда-то учился у Шарля Дулена вместе с звездами, там, как Жан-Ли Баром, Жан Виляр и остальные. Вот он, когда создавал наш театр, куда я попал, конечно, он всегда говорил, на сцене главное – это личность. Не так актер на сцене, но актер – личность, которого ты не мог бы, как говорят, глаза оторвать от его игры. Как он чувствуется, его мысли, глубочайшие мысли, которые можно уже сравнить с мыслями Шекспира или Ипсена, или Чехова. А ты думаешь, вот Чехов так и думал. А теперь говорят, а я, режиссер, лучше знаю, что думал Чехов или Шекспир. Ну, вот это есть тенденция, которая меня немножко беспокоит. Я только тоже не могу сказать, что все театры только так играют, как я говорил, внешнережиссерским театром называемый. Но это неправильное название. Режиссерский театр есть тот, который работает очень сильно с актерами. И когда невидимо, что это режиссер себя хочет отделить от актера. Наоборот, он хочет через актера выразить свое мнение, философию свою. Режиссер так думает, вот так ставит. И он тогда через актера выражает свое. Мне посчастливилось в театре, что я встретил как раз именно такую личность режиссера, который через актера сказал многое. Я, так скажем, иногда не думал, что я могу так сыграть, так глубоко и так сильно, если бы не режиссер. Точно, потому что он меня направлял. Потом получалось открытие для меня. А так, когда приходит вот человек, для меня никакого открытия актерского нет.
На вопрос о том, какие причины привели в Литве к тому, что традиции литовского Станиславского Мельтинеса оказались фактически забыты, Донатас Банионис ответил.
Ну нет, вы знаете, все-таки анализировать эту причину. И нет, я не осмеливаюсь, во-первых, потому что я не театральный теоретик. Я могу только констатировать, что я вижу. Причина, от чего началось, может быть, это началось от театра Некрошиса, режиссера, который, я помню, очень большое впечатление делал первыми постановками, уже когда мы еще не заметили то, что это метафора. Метафоры все превалируют над актером. Вначале не было, как будто это только помогло. А потом все дальше. Потом пришло до того, что я говорю, не актеры играли, и не имеет значения, кто там стоит на сцене. Главное, окружение, которое там... И это уже, смотрю, что это, к сожалению, это уже все повторяется. Вот в этом месте будет дым. Или это будет Шекспир, или это будет Чехов, или вот огонь. Огонь вдруг появляется. Ну и так далее, так далее. Ну так, я думаю, это уже только результат. Я вижу причину, может быть, не осмеливаясь.
Когда Банионис говорил о непрофессиональном актере в роли Гамлета, то он имел в виду Гамлета Эймунтаса Некрошуса. И вообще совершенно очевидно, что за исключением Оскараса Коршуновыса все сильнейшие режиссеры Литвы становятся день ото дня все более и более похожими на своего старшего коллегу, на Эймунтаса Некрошуса. Можно с уверенностью говорить о том, что метафорический строй спектакля Римаса Туменоса «Играем Шиллера» на сцене Московского театра «Современник» очень сильно напоминает образные ряды Некрошуса. Тем же грешит и спектакль молодежного театра Вильнюса «Ричард III» в режиссуре Альгиса Латеноса. Как и у Некрошуса, холодное, разреженное, мрачное пространство, которое заполняется не столько декорациями или предметами, сколько образами. Как и в спектаклях Некрошуса, дерево, зеркала, огонь и причудливые вещи. Например, в «Макбете» Некрошуса Макбет носит на спине заплечный мешок, из которого растет дерево. У Ричарда III в исполнении самого Альгиса Латеноса одна нога обута в башмак с костылем. К финалу Ричард надевает аналогичный башмак на вторую ногу. Альгис Латенос долгие годы является одним из лучших артистов Эймунтаса Некрошуса. Именно он сыграл Вершинина в его «Трех сестрах» и роли Гуана, Моцарта, Вальсингама в «Маленьких трагедиях». И вот как сам Альгис Латенос объясняет смысл этих двух башмаков с костылями, а также и всего образа Ричарда.
В финале они его как-то приковывают вот с этими двумя. А как-то изначально. Он вроде бы так спектакль начинается, какой-то такой светский вроде как карнавал. Он тоже вроде бы играет вот это что-то. Но по своему мышлению это как-то, может смеется. Хотелось вот это уродство, чтобы оно появлялось такими волнами, когда он все-таки, какой бы ни был сволочь, но остаток-то остается в душе, через физику вот это проявляется. И после каждого его вот такого черного хода на нем это вот это как-то остается. И как он все-таки это как-то сбрасывает опять, как феникс вылезает, и опять всем мозги пудрит.
Спектакль не только полнится рифмами к сценическим текстам Некрошуса, но и музыкой, которую и для Некрошуса, и для Туменоса, и для Латеноса пишет выдающийся литовский композитор и брат Альгиса Фаустас Латенос. Изгнанница, ведьма, такая же, как и ведьма в Макбете. Меч Ричард III прикрепляет к телу леди Анны так же, как Дон Гуан привязывал пяльцы к телу Донны Анны в спектакле Некрошуса. От Некрошуса и главный образ спектакля – цепь. На цепи, как бесноватая, мечется изрыгающее проклятие королевы-изгнанницы. На цепи вниз ногами повешен неугодный Ричарду Кларенс. Цепь как символ кровавых злодеяний, в которых повинны все действующие лица пьесы. Цепь преступлений, в которых все они, ненавидящие друг друга, лишь металлические колечки, без сердец, без совести и без чувств. Внешне спектакль очень эффектен, но и психологически разработан чрезвычайно подробно. Свита Ричарда, молодая и энергичная, поначалу просто играет в преступления, выполняя дикие приказы господина. Но потом она входит во вкус. С каждым новым глотком человеческой крови, как вампиры, они испытывают все более сильную жажду глотка следующего. Светский карнавал, которым начинается спектакль, о котором говорил Альгис Латенос, становится пирушкой вурдалаков. И над нею царит Ричард, почти как Калигула, испытывающий челядь на прочность. Что еще он может сделать и сколько еще они будут терпеть? Всякий раз, когда читаешь пьесу, кажется непонятным, что же заставляет леди Анну едва ли не отдаться Ричарду у гроба убитого им мужа, а действующую королеву отдать за него свою дочь и сестру, убитых Ричардом детей. Латенос объясняет, обращаясь к нашим недавно приобретенным знаниям. Это нечто вроде синдрома заложника, когда палач и террорист кажутся жертве симпатичнее всех прочих. Целая страна становится заложницей чудовищных развлечений Ричарда III. Вся страна на его стороне. История, по сути дела, о том, как развращает власть и о том, как она развратна. Зло напролом идет, и все молчат, будто воды набравши в рот.
Мне просто хотелось как-то, почему этот первый монолог такой очень грустный, человеческий. Ну, как-то все они вроде бы красиво говорят, а в каждом все-таки сидит тот априори, изначально, ну, зверь такой, ну, от этих первобытного пещерного существования, то только с силой, никаких там гвоздей, когда надо. И поэтому мы вот и музыку искали как-то, и вот эта коронация так из этих племен, вот эта вот вся музыка, то тувинцы, то аборигены, там вот эти плачи аборигенские. Эту человеческую в человеке вот это вот, ну, тот страшный, тот зверь сидит, который особенно вот в этих, ну, в наших высших слоях. Все-таки спектакль про элитную публику. Да.
Соглашаясь с Донатасом Бнёнисом в том, что влияние Эмунтуса Некрошуса на театральную культуру Литвы огромно, если не чрезмерно, я все же уверена, что никакими метафорами спектакли Альгиса Латеноса и Римаса Туменоса не исчерпываются. Образы, режиссерские конструкции не заслоняют в них живых актеров. Того же мнения, кстати, придерживается и жюри фестиваля «Балтийский дом», специальным призом отметившая Марину Ниёлову и Елену Яковлеву как лучший актерский дуэт в спектакле Туменоса «Играем Шиллера», о котором я уже рассказывала. А спектакль «Ричард III» Альгиса Латеноса был показан вне конкурса, иначе сам Латенос вполне мог бы претендовать на премию за лучшую мужскую роль. Театральный выпуск «Поверх барьеров». В передаче использована музыка Александра Пантыкина и Фаустаса Латеноса. Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева.
Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Владимир Ведрашко.
Двадцать лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпения. 20 лет назад были свежие впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За 3 недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли, где хотели, и встречались, с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довести меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир, на память о нашей встрече.
Владимир Ведрашко. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий – я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если все хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1-0, ignition, liftoff.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».